Тема дня. Отец американской нации. Первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. День его рождения, 22 февраля 1732 года, значим для американцев и сегодня. Каждый год в этот день, перед открытием сессии Конгресса, зачитывается прощальное обращение Вашингтона, в котором он дает наказ своим соотечественникам поддерживать мир и согласие со всеми странами. Джордж Вашингтон. Человек, стоявший у истоков американской государственности и определивший облик этой страны на столетия вперед.
Первому президенту США Джорджу Вашингтону нужно было не только управлять молодой нестабильной страной, но и наполнить юридическим и политическим смыслом должность, которую он занял. Американцы первые, кто использовал термин «президент» для именования поста выбранного главы государства и зафиксировали это в документе Конституции США. Пост Вашингтон занял 30 апреля 1789 года, приняв присягу в Нью-Йорке. Решением Конгресса президенту была установлена годовая заработная плата в 25 тысяч долларов. Будучи обеспеченным человеком, Вашингтон первоначально отказывался от такого вознаграждения, но позже все-таки принял оплату. Кстати, сегодня вознаграждение за службу главы государства составляет 400 тысяч долларов, но действующий президент Дональд Трамп заявил, что ежегодно оставляет себе только $1 из этой суммы, а остальное тратит на благотворительность. Но вернемся к Вашингтону. Свою задачу в качестве президента он видел в том, чтобы сохранить демократические преобразования, привить уважение к Конституции и создать государственный аппарат. Первыми появились департаменты, они же Министерство финансов, военных и иностранных дел. Сторонникам сильной президентской власти удалось настоять на широких административных полномочиях президента, на возможностях смещения им членов своего кабинета. При этом сам Вашингтон старался построить сотруднические отношения с Конгрессом и очень экономно использовал право вето. Главным достижением его первого срока принято считать принятие так называемого «Билля о правах», первых 10 поправок к американской Конституции, которые закрепляют основные права и свободы человека и гражданина. Это касается поправок с 1 по 4 и обеспечивает механизм их реализации, поправки с 5 по 10. Вашингтон также начал традицию ежегодных посланий Конгрессу. Формально он и так обязан был их делать, но в тексте Конституции написано «время от времени извещать Конгресс о положении дел в Союзе». Четкий срок, как вы видите, не определен. Еще один ритуал – инаугурационная речь. Опять же, формально президент должен лишь принести присягу перед вступлением в должность. Но со времен Вашингтона инаугурационная речь – своеобразное программное заявление главы государства, положение которого он намерен осуществлять в течение срока своих полномочий. В то же время приверженцы демократических ценностей сумели отклонить при выборе титулов президента варианты, напоминавшие обращение к монаршим особам, по типу «Ваше высокопревосходительство», ну и тому подобное. Сегодня к американскому президенту обращаются только «господин президент». Причем отставных президентов это тоже касается, но к ним мы вернемся позже. Формально существует обращение «Ваше превосходительство», но оно уже не используется. Во время второго срока Вашингтон предотвращал вовлечение США в европейские конфликты и стимулировал экономический подъем. И если в первый свой срок он пытался быть как бы над политическими партиями, коих в то время было условно две – республиканцы и федералисты, то во второй все-таки склонился к федералистам, что, как полагают некоторые историки, положило начало американской двупартийности. Хотя тут надо сказать, что обе партии прекратили свое существование уже к 1830 годам. Пробыв на посту главы государства два срока, Вашингтон получил предложение баллотироваться и на третий, но отказался. Благодаря этому сложилась неписанная традиция, в соответствии с которой один человек не может являться президентом более двух сроков. За историю США только один рискнул ее нарушить – Франклин Делано Рузвельт. Избирался он на пост президента 4 раза. Несмотря на все уважение к Рузвельту, который скончался, оставаясь действующим президентом, в 1951 году была принята 22-я поправка к Конституции США, согласно которой ограничение в виде двух президентских сроков было закреплено официально. А вот если президент, пробыв на посту только один срок, затем проигрывает выборы, то он имеет право впоследствии еще раз занять Белый дом на 4 года. Но после – все. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.
Вашингтон закладывает следующие традиции. Первое – сменяемость президента. Сам Вашингтон пробыл на своем посту всего лишь 2 срока и добровольно ушел. И многие президенты, вплоть до Франклина Делано Рузвельта, следовали этой традиции. И потом это было закреплено уже официально в виде поправки. Второй принцип – власть президента, какой бы она ни была, она должна контролироваться, и в этом суть принципа сдержек и противовесов. Следующая особенность – это то, что президент сам назначает членов своей команды исполнительную власть, но его вот эти все назначения должны утверждаться Конгрессом. И следующая особенность – президент все же это человек, который родился на территории Соединенных Штатов и прожил на территории Соединенных Штатов непрерывно в 14 лет. Вот эти принципы, они остаются неизменными.
Сегодня должность президента США занимает Дональд Трамп. Он 44-й человек на этом посту. Нет, я не ошибся. Трамп именно 44-й человек на этом посту, а вот президент он 45-й. Почему же так получилось? Дело в том, что президент Гровер Кливленд единственный, кто занимал пост 2 срока с перерывом. За это он получил 2 президентских порядковых номера, поскольку 4 года он был 22-м президентом в период с 1885 по 1889 год. Потом проиграл выборы Уильяму МакКинли, который стал 23-м президентом США, но в следующий выборный цикл Кливленд одолел соперника и занял пост еще на 4 года. И таким образом стал 24-м президентом США. Итак, что же сегодня может американский президент? Руководить вооруженными силами США, вести переговоры и заключать договоры с другими государствами, назначать, правда, после одобрения Конгрессом, федеральных служащих, послов, министров и так далее, руководить работой исполнительных органов федерального правительства, предлагать на рассмотрение Конгресса кандидатуры на посты федеральных судей, в том числе и судей Верховного суда, издавать указы, имеющие силу закона, если они не противоречат соответствующим актам Конгресса, созывать внеочередные сессии Конгресса и может помиловать осужденных или отсрочить исполнение приговора, ну и многие другие полномочия. Как глава исполнительной власти, президент США определяет полномочия всех должностных лиц Соединенных Штатов и заботится о добросовестном исполнении законов. Это положение, сформулированное в Конституции в столь общей форме, послужило основанием для возникновения так называемой концепции подразумеваемых полномочий президента. Таким образом, все полномочия президента США можно условно разделить на конституционные, то есть те, что прямо предусмотрены Конституцией США, подразумеваемые, не упоминаемые ею напрямую, но имеющиеся в виду, и делегированные Конгрессом, то есть те полномочия, которые Конгресс дал президенту. При этом процесс уточнения президентских прав и его отношений с другими ветвями власти постоянно уточняется, говорит историк, доктор исторических наук, профессор Владимир Носков.
Строго формально институт президентства не менялся, потому что считается, что американская конституция самая неизменная в мире. Но дело в том, что к ней были приняты поправки, их уже более 20. Это и есть механизм изменения конституции, который в том числе сказался и на институте президентства. Кроме того, на протяжении существования США было принято большое количество документов конституционного характера по частным вопросам, которые тоже влияли на полномочия президентов, определяли их или ограничивали. И то же самое происходило с Конгрессом. То есть происходило на протяжении всей истории США уточнение полномочий между институтом президентства и Конгрессом. Происходит, то есть, наполнение института президентства полномочиями и их уточнение. А все остальное зависит от личности, кто как этими полномочиями пользуется.
Наконец, как глава исполнительной власти, в соответствии с Конституцией, президент может требовать от руководителя каждого исполнительного департамента письменного мнения по любому вопросу его компетенции. Отсюда следует, проще говоря, что правительства в привычном нам понимании в США нет. Главы департаментов могут лишь высказывать президенту свое мнение по вопросам, которые относятся к их ведению. То есть главы департаментов США не собираются в высший орган, как, например, в России. О полномочиях президента в вопросах внешней политики рассказывает Александр Петров.
Президент в этом консерватизм как тогда, так и сейчас имеет достаточно ограниченное влияние на международную арену. На самом деле его руки отчасти связаны тем, что окончательное решение, например, о войне или о мире, или объявлении войны, принимает Конгресс. А президент может действовать в тех или иных военных конфликтах лишь в исключительных ситуациях. Но вот эту исключительную ситуацию ему было предоставлено уже после известных событий, трагических 2001 года и атаки террористов на башни-близнецы и на штаб-квартиру в Вашингтоне, Пентагон. Ему были предоставлены больше возможностей, вот с точки зрения вот решения военных конфликтов. Но в принципе, с точки зрения закона, начиная с 1942 года, президент не объявлял войну. Он не может это сделать согласно Конституции.
Первый президент США Джордж Вашингтон прожил всего 2 года после выхода в отставку и провел это время, занимаясь изготовлением виски. К 1799 году, когда Вашингтон умер, его завод в штате Вирджиния ежегодно выпускал около 50 тысяч литров алкоголя. В то время он был крупнейшим в стране. Завод, кстати, существует и сегодня. Кстати, о сегодня. На 2020 год живы 4 бывших президентов. Это 39-й президент США Джимми Картер, 42-й Билл Клинтон, 43-й Джордж Буш-младший и 44-й Барак Обама. В США сегодня действует закон о бывших президентах. Он гласит, что пенсионное обеспечение экс-президентов соответствует зарплате госчиновников первого класса. В эту категорию входят вообще все главы федеральных министерств и директора некоторых важнейших ведомств Америки. В марте 2016 года Барак Обама увеличил пенсионные выплаты бывшим президентам США почти на 20% с 2017 года. В 2016 году пенсия экс-президентов составляла около 206 тысяч долларов в год. Начисление пенсии начинается сразу после инаугурации нового хозяина Белого дома. Помимо пенсии, государство оплачивает экс-президенту расходы на содержание административного и технического персонала, транспортные и почтовые расходы, а также другие нужды, даже питание. Отставной президент получает право на охрану со стороны секретной службы. При этом охраной бывших занимаются те же люди, что охраняют действующего президента. До 1997 года секретная служба была представлена к экс-президенту пожизненно, но теперь такое право за ним сохраняется только в течение первых 10 лет с момента отставки. Бывшая первая леди имеет те же права на охрану, но только в том случае, если она не сменит супруга. А вот дети экс-президента считаются особо охраняемыми персонами до наступления совершеннолетия. Президент в отставке имеет также право на государственные похороны. Что же до деятельности бывших президентов, то в прошлом отставники, как правило, возвращались в политику. Джон Адамс через 2 года после отставки избрался в Конгресс и оставался парламентарием аж 17 лет, до самой своей кончины. Говард Тафт после выхода на президентскую пенсию вернулся в юриспруденцию и впоследствии стал главой Верховного суда США. Сегодня эксы в политике обычно не активничают. Они читают лекции, занимаются благотворительностью и выступают в качестве политических консультантов. Иногда могут по просьбе действующих лиц выполнять функцию переговорщиков, там, где официальные власти США по разным причинам действовать не могут. Самый яркий пример – Джимми Картер. На посту президента он провел всего лишь один срок. На выборах 80-го года он проиграл Рональду Рейгану. После отставки Картер выполнял миссии неофициального посланника США во время различных международных кризисов. С начала 90-х он несколько раз побывал в Северной Корее и вел переговоры по ядерной программе КНДР. Также был с миротворческими миссиями в Эфиопии, Уганде, Боснии и Судане. А в 2002 году Джимми Картера удостоили Нобелевской премии мира. А 43-й президент США Джордж Буш-младший уехал на свое ранчо в Техасе и обрел в уединении новое хобби – живопись. Кисти Буша-младшего принадлежат портреты Владимира Путина, Тони Блэра, Далай-ламы, а также его собак. При этом он также дает лекции и неплохо на этом зарабатывает. Ах да, и за каждым отставником сохраняется обращение «господин президент».
Тема дня.